Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш гость Христо Грозев. Журналист-расследователь, человек-легенда, человек-оркестр, человек-институт. Христо, добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы поговорить о роли расследований вообще журналиста-расследователя в эпоху войны. Война – это золотое время для расследователя или, наоборот, это время опасности и турбулентности?
Начнем с второго. Это точно оно есть, что очень опасное время, потому что во время войны, как сказала наша коллега Маша Гессен недавно на одной конференции, все стороны войны становятся плохими людьми. Ну, есть герои, конечно, которые защищают свою страну, но есть и момент, в котором, чтобы защитить страну, ты должен воспринять какие-то очень крайние понимания о том, кто враг, кто друг. Но самое важное, что страна, которая решает пойти на войну, она полностью забывает о понятии репутационной цены. Ну, то, что случилось с Кремлем сейчас. А когда нет репутационной цены, нет никаких больше правил, которые раньше были. Одно из правил, которое обычно есть, что журналисты более-менее должны быть защищены законом, государством и так далее. А когда страна, как Россия, забывает вообще о понятии репутационной цены, тогда начинают похищать журналистов, начинают убивать журналистов, стрелять по ним, пытаться их отравить и так далее, и так далее. Так что, к сожалению, с начала войны мы увидели значительное повышение случаев, когда мы сами должны расследовать попытки отравления наших коллег, попытки убийств наших коллег, даже самих себя. Так что это, что относится к второй части вашего вопроса. Конечно, во время войны журналист-расследователь может сделать намного больше. Ну, можно сказать, что на стероидах работает, потому что его работа очень востребована. Востребована не только зрителями и читателями, а востребована и, скажем, правоохранительными органами.
И воюющей стороной, собственно, журналист-расследователь может просто даже изменить ход боевых действий.
Это точно, но об этом лучше говорить после войны, потому чтобы не создавать угрозы тем журналистам, да, которые этого смогли сделать. Конечно, есть большой вопрос, где границы журналистики, когда есть война. В каждом расследовании есть момент, в котором ты должен понять и решить для себя, рассказать правду или спасти, скажем, чью-то свободу или чью-то жизнь. А во время войны такие выборы становятся намного сложнее и намного чаще, практически ежедневно. Чтобы закончить свою мысль, вот востребована работа журналистов, потому что правоохранительные органы типа Международного уголовного суда, государства разных, они постоянно обращаются к журналистам, чтобы пополнить свои квоты, информационные квоты. Потому что правоохранительные органы разных стран, они не имеют такую сеть, и такое присутствие в других странах из-за того, что есть понятие суверенности юридической системы, когда одна страна не может расследовать на другой территории. Я получил мейл от прокуратуры Германии, которая просто обращается ко мне как журналист и говорит: мы читали ваши расследования, мы хотели бы попросить, если возможно, поделиться данными, которые были представлены в этом расследовании, потому что мы считаем, что там есть возможное нарушение человеческих прав и военное преступление. Так что работа на стероидах.
Да, работа на стероидах. А со стороны данных, повысился ли режим секретности в эпоху войны, или наоборот идет такое количество различных операций, в них столько разгильдяйства и столько дыр, что сейчас становится легче проникать в информационные сети и добывать данные?
И так, и так. Конечно, есть попытка со стороны государства подчинить на период войны эту коррупционную систему продажи данных, которая раньше как-то всех устраивали, потому что там ФСБшные офицеры получали взятку за то, что они крышуют молодых продавцов данных и так далее. Но есть такая попытка сейчас завести дела, арестовать полицейских, но есть и в обратную сторону процесса, а именно то, что эти же люди, те же ФСБшники, те же полицейские, которые продают данные, они не знают, какое будущее у них, они не знают, будут ли у них вообще деньги, сколько будет стоить рубль через пару месяцев, и поэтому они пытаются заработать сейчас. Поэтому можно сказать, что в крайних итогах сейчас стало даже чуть проще добивать данных.
Больше кроме слива, того, да.
Кроме того, есть слитые данные, которые совершенно бесплатно дают недовольные внутри системы. Угу. Такого раньше не было, но очень редко было. Сейчас есть реально источник, который готов сливать данные. Конечно, это сложнее для нас, как журналистов, использовать, потому что мы должны понять, насколько это неконтролированный вброс, насколько это правдивая информация. Намного проще нам сами искать и знать, что человек, который нам дает информацию, даже не знает, о чем идет речь. Тогда можем быть абсолютно уверены в чистоте данных.
А это вообще появляется? Это был мой следующий вопрос. Саботаж. В случае саботажа, когда есть тайные симпатизанты внутри системы, и они готовы делать дырки, сливать данные или вообще устраивать диверсионные акты в отношении там, серверов и чувствительных данных?
Я позволю себе дать пример, который, надеюсь, достаточно анонимным будет, но он даст ответ на этот вопрос. Недавно пришлось мне искать информацию по высокопоставленному ГРУшнику, представителю разведки, военной разведки России. И я боялся, что поскольку информация должна была поступить от источника, который ее берет из, там, из, ну, скажем, из полицейских или ФСБшных источников, что когда они увидят, о ком идет речь, ну, будет отказ. А я получил вот такой ответ. Да, мы представим эту информацию с удовольствием и со скидкой.
Ничего
так
себе.
Что, да, так можно что на этом закончить.
Люди разные. А вообще война – это время воровства? Уровень воровства и коррупции в российской армии растет в эпоху войны? Война все спишет?
Да, война все спишет. Это, к сожалению, в каждой войне есть такая вспышка вообще коррупции с любой стороны фронта. Просто потому что война все спишет. Но вот в России точно идут миллиардные вообще кражи, воровство. Даю один пример. Вообще генералы ГРУшные попытались в начале войны заработать на том, чтобы создать альтернативную ЧВК «Вагнер». И создали на своих кадрах, со своими там родственниками в руководящих позициях, создали такую ЧВК «Вагнер-2», которая получила именно эти бюджеты, которые иначе бы «Вагнер» получил с начала войны. Но люди, с которыми я провел довольно подробное интервью, которые работали именно на этом проекте, они сказали, что 90% денег были украдены, да, как они дошли до фронта, до людей. Поэтому и один из примеров, как это делалось, они нанимали уже убитых людей. Уже убитых.
Это Гоголь, это же они просто мертвые души прочли.
Мертвые души, гогольская история, да? Я не думаю, что при моей жизни я увижу то, что Гоголь описывал, но вот я увидел в начале войны. Так что да, война все спишет, видимо.
Тогда такой вопрос, он такой даже уже философский. Сейчас, как ты знаешь, идут большие дебаты в России по поводу того, а нужно ли вообще бороться с коррупцией? Да, что коррупционные расследования, они, может быть, помогают российской армии. Так что пускай будет коррупция, пусть они распиливают деньги. Вот не создали вторую альтернативную ЧВК. Вот сейчас последнее расследование Навального, что они, так сказать, не создали эффективных ракетных двигателей. Так, может быть, на время войны не надо бороться с российской коррупцией?
Ну, опять, здесь идет речь о том, мы журналисты или мы информационные войны. Все-таки журналистика, она требует работать по всем фронтам того, что мы считаем правильным. Mm-hmm. Но аргумент в пользу вот такой задумки, такого второго момента сомнения идет именно из уст, скажем, самого Пригожина. Не знаю, смотрел ли ты или нет, что он сам упомянул, что вот Навальный, он ужасный, ну не буду его называть, как он его назвал, да, но во время войны он был бы очень полезен, потому что он бы показал именно эту коррупцию, которая делает, да, так, чтобы мы теряем сейчас войну. Так что да, если Пригожин считает, что Навальный сейчас был бы подходящим, то, может быть, Навальный должен не работать сейчас о коррупции, выступать против войны, что и он и делает.
Кстати, если уж зашла о нем речь, о Пригожине, какой твой взгляд на феномен Пригожина? Кто за ним стоит? Стоит ли за ним ФСБ? Есть ли у него действительно какое-то серьезное политическое будущее?
Ну, мое мнение, оно отличается от почти всех мнений экспертов, советологов, кремлинологов и русологов. Я считаю все-таки, что он собственный...
Проект самого себя.
Свой, да, да, да. было в «Троице Простоквашино» хорошая фраза, но не помню как. Ну, мальчик сам свой, собственный. Так что
да-да.
Он не свой проект. Он был проектом Министерства обороны. Он был проектом коррумпированных офицеров ФСО, близких к Путину, которые ему поставили, скажем, лицом своего коррупционного проекта. И долгое время он должен был считаться с тем, что он просто лицо, что через него деньги, большие деньги проходят, и что он на этом зарабатывает, там делится со своими спонсорами. Но на протяжении нескольких лет он добился какой-то самоуверенности. И в начале войны, когда попытались у него украсть именно этот проект «Вагнер», он тогда получил именно то, что можно назвать agency, что стал лично важным, потому что он, его вызвали назад через 2-3 недели после начала войны, когда оказалось, что без него нельзя, что у него именно есть эти отношения с наемниками, которые его уважают, которые за него готовы принять его слово, и пришлось Министерство обороны его вернуть. И тогда он решил стать собственным агентом своих пожеланий, своих целей. Сейчас он такой есть. И вот я недавно разговаривал с людьми, которые работают на него. Они сами говорят, ну, мы не знаем, куда вообще он уйдет. И вполне возможно, что он скажет, ну, давайте мы, идите все на Кремль, и мы пойдем. Они не знают, что так какой у него план. Но они допускают, что это возможно. А это уже важно. Это означает, что он не просто проект Путина, проект ФСБ, точно не ФСБ. А если чей-то проект был, он был проект ФСО.
Ну да, может быть, такое чудовище Франкенштейна, которое вырвалось из-под контроля и уже ведет свою собственную жизнь. Ты допускаешь, что он может действительно поднять, раскачать какую-то гражданскую войну?
Во-первых, он умный оппортунист, поэтому если увидит, что безопасно для себя, он может это сделать. Момент не сейчас, но момент такого решения может быть, когда контрнаступление Украины даст свои плоды, и там будут, скажем, будет котел, где, возможно, там 10 тысяч русских войн просто погибнут. Ну, вот тогда будет его момент, который оппортунизм его встроенный. Скажет, ну, давай, сейчас ты должен взять момент. Тоже для него важно все-таки держать угрозу на грани блефа, чтобы сохранить свою жизнь. Но у него есть очень, очень сильная система собственной безопасности.
Да, вот я хотел спросить, у него, наверное, какая-нибудь феноменальная охрана, как, я не знаю, как у Башира Асада или там Лукашенко.
Вот, вот. И сейчас именно, вот на данный момент, эта охрана занимается, ну, очень усиленно тем, чтобы его защитить как от украинских диверсантов, так и от, ну, собственных конкурентов. Поэтому это не тривиальное дело. Его надо защищать от всех сторон. Да, у него есть армия, у него есть как минимум 10 тысяч живых, хорошо мотивированных и обустроенных оружием наемников.
Да.
И можно сказать, что эта армия, она, хотя и не многочисленная, она сильнее по своей функциональности, чем та армия, которую бы Кремль мог выпустить, чтобы защитить себя.
Да, Он сам, я хотел вспоминать его недавнее выступление, он сам об этом говорил. Смотри, у меня есть 600 человек, которые могут быть ротными командирами идеальными. Дайте каждому по 100 человек. Вот армия 60 тысяч человек, которая будет сильнейшей армией в России. Вот, он сам об этом говорит. И это, конечно, очень интересный феномен. И очень интересно, что ты о нем рассказываешь. Мы продолжим наш разговор с Христо Грозевым через мгновение.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте нас с 26 июня. В нашем зарубежье границы открыты.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Христо Грозев, который не требует каких-то особенных представлений. Христо, хочу продолжить наш разговор о расследовательской журналистике в эпоху войны. А Россия во время войны усиливает свою разведывательную и диверсионную деятельность на Западе?
Да, она пытается этого сделать, поэтому и делает больше ошибок, чем обычно в мирном периоде. Поэтому так часто мы стали слышать об арестованных, задержанных шпионов.
Какие-то, да, феноменальные за последний год провалы резидентур. То есть просто каждую неделю приходят новости, и это посольство накрыли, то посольство накрыли. Это что, из-за того, что усилили вот эту деятельность во время войны?
Феномен вот такой. Раньше было намного больше шпионов у России. Сейчас их намного меньше, поэтому их надо использовать намного более интенсивно. Почему раньше было больше? Частично благодаря журналистической работе наших коллег, которые там обнаружили столько много шпионов, ну там типа Буширова, Петрова, и после того, как мы их обнаружили, там обнаружилась вообще целая серия паспортов, из которых примерно 50, а может быть и больше, но я лично знаю о 50, шпионов уже было, им нельзя было уже путешествовать по миру. Да? Это же серьезная, серьезная потеря. Потом стали высылать дипломатических шпионов, то есть шпионов под дипломатическим прикрытием в разных посольствах, потому что они всегда были известны западным спецслужбам, просто их толерировали. Ну, после того, как Россия стала убивать и отравлять за границу, ну, их стали выгонять. То есть они лишились этим образом примерно 600 шпионов в Европе только, кумулятивно между дипломатами и вот этими краткосрочными шпионами под прикрытием, которые ездили. Осталось и у них либо тренировать новых, что трудоемкое дело и отнимает очень много времени, и они некачественные, или использовать тех спящих агентов, которые не должны были выходить на поверхность. Они должны были там лежать, сидеть, жить своей жизнью, работать в туристической компании или в академических институтах и просто передавать информацию о том, что они видят около себя. Но пришлось их впустить в более, как называется, кинетические проекты, когда они должны были вербовать или там снимать, фотографировать. Вот тогда и появляются ошибки, и западные правоохранители могли бы их идентифицировать и арестовать.
Ну да. Ну и плюс, конечно, да, наверное, все та же самая вездесущая коррупция, потому что мы помним, что произошло с российской шпионской сетью в Украине, да, когда считалось, что вот эта огромная спящая сеть, она проснется в тот момент, когда зайдут российские войска и как бы сдаст Украину. И в результате это все оказались приписки, вся эта шпионская сеть оказалась провалена. И
Сергей, я вам дам пример. Это всегда было. Вот эти шпионы, которые ездили, травили, убивали, взрывали, конкретно они, поскольку я их отслеживал, их передвижение, там, телефонные звонки и так далее, они покупали на корпоративных кредитных карточках ГРУ, покупали там огромные дорогие подарки для своих любовниц, для своих вторых семей и так далее, и так далее. Так что вот, всегда было, сейчас еще больше.
Да, Россия, конечно, этим прекрасна. А по твоей оценке, насколько сильно российские посольства нафаршированы шпионами? Какой процент?
Ну, процент, скорее всего...
Ну, навскидку.
От 30.
То есть около трети сотрудников посольств так или иначе занимаются разведывательной деятельностью?
Да. Каждое посольство имеет, конечно, разведчиков под прикрытием дипломатическим. Обычно это до 10%, в России примерно в 3 раза больше.
А они все известны западным спецслужбам, их партнерам? То есть известно, что вот есть посольство, есть список посольства, и, собственно говоря, противоборствующая спецслужба знает, сколько из них разведчики?
Знаете, сегодня, на сегодняшний день намного более прозрачно все. То есть... 95% известные с местным спецслужбам. Почему? Потому что спецслужбы стали пользоваться теми же средствами, которыми и расследовавшие журналисты. То есть они начали искать open source, начали искать слитые данные. Любой представитель ГРУ в любом посольстве России под прикрытием второго секретаря культурного отдела или первого секретаря экономического отдела, их можно пробить и проверить, что когда-то они были зарегистрированы на народное ополчение 52, это да. Общежитие Гарушной академии, или на Хорошевском 676-Б, где общежитие училища Гарушного. Просто они всегда через это проходили. Поэтому я уже видел, как западные правоохранители стали их пробивать по этим способам и их находить.
Ну да, и плюс человек оставляет вот этот цифровой шлейф. Тут он позвонил, тут он заплатил кредиткой, тут он попал на камеры наблюдения. Как бы в 21 веке невозможно, да, оставаться более анонимным. Такой тогда вопрос. Ожидать ли, учитывая, что эта война гибридная, что, так скажем, кинетическую войну, фронтальную войну Россия, очевидно, проигрывает, ожидать ли усиление диверсионной деятельности России, возможно, или некое подобие терроризма, ну, я не знаю, мы не знаем, что там было за взрывами, может быть, ты знаешь, за взрывами газопроводов, атаки критической инфраструктуры, атаки на компьютерные сети Запада. Можно ли ждать усиления вот такой вот диверсионно-подрывной деятельности России?
Сразу, когда, вот как ты ее назвал, кинетическая фаза войны, видимо, не выигрышная и проигранная, то они начнут заниматься именно этим. Сейчас все ресурсы хакеров, ГРУшных, ФСБшных и вот этих гибридных дезинформационных воинов, которые там довольно большая такая система, они направлены на поле войны. Они ангажированы в Украине, на территории Украины. Я боюсь, с того момента, когда освободится их ресурсы, они начнут заниматься именно дестабилизацией Запада, потому что это будет единственная возможность уменьшить позор проигрыша в Украине.
Есть ли опасность, прямая опасность для противников режима, для оппозиционеров на Западе? Ты уже упоминал журналистов, но в целом для оппозиционеров сейчас вот уже постоянно муссируются слухи, что вот были отравления там на форуме «Свободной России», там лидеров позиции. Или, условно говоря, даже могут ли российские посольства стать такого рода центрами, что будет некое подобие случая Хашоги, похищения противников режима?
Я допускаю все это еще раз, когда нету репутационной цены, когда есть желание просто доказать себя своему боссу сейчас, чтобы тебя не заподозрели, например, в симпатии оппозиции, то ты готов на все. Поэтому и можно ожидать от офицеров разведки несанкционированное действие, которое они знают, что не будут наказаны за это. Они могут сами мстить журналистам, оппозиционерам намного больше, чем раньше. То есть эта структурированность системы насилия, она пропадает сейчас, и это очень опасно. Mm-hmm. Олигархи, которые тоже имеют свою систему насилия, она раньше была намного более подвластна централизованной системе приказ, а сейчас они тоже начинают думать о себе, принимают больше риски. Пригожин пример, но он не единственный. Есть Малафеев, у которого тоже есть собственная гибридная система не только дезинформации, но и политического влияния на Западе, взятками, финансированием и даже своя паравоенная структура.
И, видимо, в связи с этим и был и твой отъезд из Вены, как такой город открытый, известный своим нашпигованный шпионами еще со времен Бруно Крайского.
Можно сказать, что именно, да, именно то, что есть децентрализация процесса насилия. Раньше, когда это все проходило через эту группу Башировых-Петровов, мы их могли отслеживать хорошо. А сейчас, когда есть десятки криминогенных групп, которыми работает Кремль, то уже сложнее.
И последний вопрос в нашем, к сожалению, очень коротком эфире. Твой прогноз на ход войны? Ну, для начала в 2023 году. На украинское наступление, учитывая силы и ресурсы сторон, и более широко.
Это очень сложная формула, которая может дать ответ 3х или 14у. Зависит реально от значительной степени от того, насколько Запад, насколько мир продолжит помогать Украине, а это зависит от выхода выборов в Америке. Но да. Если все идет тем ходом, который мы сейчас видим, то я вижу кинетическую победу Украины до конца этого года.
В смысле, с освобождением и Крыма, и Донбасса?
Знаете, я даже думаю, что Крым более вероятно освободить, чем Донбасс. Почему? Потому что мотивация для украинского человека, она настолько сильна по отношению к Крыму, что я уверен, что он будет приоритетен. А Донбасс или часть Донбасса, это можно сделать, но согласятся или захотят и платить цену человеческую освобождение этого, я не уверен.
Ну, плюс там же границы, Крым легче изолировать, отрезать и, собственно, окружить снабжение Крыма, а Донбасс, он постоянно будет снабжаться из России.
Но если могу процитировать не свое мнение, а мнение одного из наемников, с которым, там, человека Вагнер, с которым я периодически общаюсь, чтобы получить их точку зрения. Он раньше был большим оптимистом, что вот мы сейчас завтра в Киев, послезавтра в Киев и так далее, и так далее. Вот последнее его, когда ему задал вопрос, что ты думаешь, что будет сейчас, он сказал, до конца года война будет закончена, но жизнь в России никогда не будет лучше.
Допускаем, что Украина добивается победы. Что, по-твоему, будет происходить в России? Гражданская война? Скинет ли поражение в войне Путина?
Я думаю, что да, но если все действует, вся элита и политическая, хотя политической элиты тогда не будет, потому что она будет полностью компрометирована, но экономическая и даже элита силовиков, если они действуют в свой собственный интерес, то они должны предложить миру приемлемое решение, то есть решение, которое не диктатура, которые там имеют значительный демократический элемент, чтобы договориться с Западом о помощи, даже о Маршалл-плане, который будет не только для Украины, а и для России. Поэтому я очень надеюсь, что экономическая элита и элита силовиков даже в России, они будут действовать в собственном интересе.
Найдут какую-то рациональность. Ну что ж, Христо, спасибо за это интервью, за этот разговор. С нами на связи был журналист-расследователь Христо Грозев. И в заключение этого интервью хочу сказать, что действительно он прав. Это работа на стероидах в эпоху войны. Роль журналиста-расследователя становится, с одной стороны, опаснее, но, с другой стороны, невероятно важной. Потому что речь идет не только о коррупции или преступлениях в одной стране, но журналист-расследователь, возможно, может даже спасти мир. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».